Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день. Всем привет. Подводим черту?
Да, восьмая серия эпохи викингов, надо закруглять. А то мы так никогда не закончим. Вообще.
Мы привыкли долго не кончать. Но тут
да,
другой случай.
Совершенно да, обратный случай, поэтому нужно все-таки как-то завершить этот процесс. А завершить-то я предлагаю примерно тем, с чего начали, сказать, совершив виток спирали истории. Начали мы с общей характеристики эпохи викингов, и там многое было сказано о том, кто это были. Мы даже такое дали определение о том, что викинг – это не просто морской разбойник, хотя, конечно, обязательно морской разбойник, но при этом еще и купец, и колонизатор. И вот эти важнейшие составляющие я и предлагаю в завершение отметить, потому что колонизация викингов была широкая, раскинулась буквально от Средиземного моря до США. Тут недавно на берегу Миссисипи нашли дракар. Ну, натурально.
Неплохо.
Вот, заехали. Вообще как-то очень много в последнее время нашли новых, только почему-то не поднимают, они их обнаруживают методами сканирования, ну и там смотрят, поднять не получится, пускай пока полежит, правильно делают. Короче говоря…
В Миссисипи.
В Миссисипи.
Это ж со стороны Нью-Орлеана надо заплыть.
Они могли волоком перетащить к истокам и поехать вниз.
Или так, да. Ну, все равно далеко.
Нет, нет, ну там вообще огонь. Короче говоря, распространялись они очень широко, но… Самая яркая на самом деле точка приложения их колонизационных и торговых усилий была отнюдь не средиземноморская икумена, не тем более американская икумена, это, конечно, была Восточная Европа и территория, которая теперь называется Русь-Россия, угу. Потому что туда они просто приехали гораздо раньше, чем куда бы то ни было еще. И вот нас-то касается непосредственно, поэтому об этом говорить нужно.
Я уже слышу подтрескивание пердаков.
Давайте, давайте. Больше огня. Из известного органа программа «Пылающий Офедрон» вас приветствует. Словом, нужно поговорить в заключении именно об этом, потому что мы с этого начали, ну, примерно этим же и закончим, но на другом уровне раскрытия темы. И для того, чтобы нам легче было ориентироваться в пространстве, я предлагаю опереться на две рэперные находки и вокруг них нашу беседу и выстроить. Первая будет воинская находка, вторая – строгая деловая. И они не единственные далеко, но очень показательные. Первая находка совсем недавняя, очень свежая, на самом деле сенсационная. Я все жду, когда же будет по ней подробная публикация. Пока полной подробной публикации нет. Это, сказать… Ну, конечно, кое-что почерпнуто из статей, а это заслуживает не статей, а монографии, потому что, повторяюсь, находка гигантская, уникальная и очень показательная. О чем речь? Есть такой остров Саарима в Эстонии, который, в общем, довольно близко находится от тех мест, где, в конце концов, викинги заплавали. И вот в 2008 году там совершенно случайно около местечка Сальме нашли лодку, в которой было похоронено 7 мужиков. Причём сначала подумали, что это вообще кости, оставшиеся со Второй мировой, потому что на этом Саарима страсть утворилась. И вокруг места находки там были воронки от снарядов, ну, по крайней мере, их следы. Это прямо недалеко от берега, там сколько, ну, не несколько сот метров, короче говоря, там страсть утворилась, и сначала подумали, что это, конечно же, эхо войны. Ну, а потом там начали массово находить стальные заклепки, гвозди, и стало понятно, что это что-то не то. И вообще чудом это все не разграбили, там вовремя оказались археологи эстонские, нормальные, все это было раскопано. Лодка небольшая, ну, такой баркас, скажем так, если говорить в нашей современной терминологии. Там были похоронены 7 мужчин с довольно бедным инвентарем, но тем не менее, захоронение в лодке – это одна из характерных мет вообще скандинавской культуры. Стало понятно, что, скорее всего, это именно они, скандинавы. Правда, это все было когда-то пляжем, то есть их хоронили фактически в песке, а в песке очень плохо сохраняется органика, там все сгорает, поэтому органики почти не сохранилось, ну, кроме костей, и лодка сама исчезла практически полностью, от нее остались только отпечатки в земле и гвозди, которые маркировали сшивку бортов. Это было, если не ошибаюсь, в 2008 году, то есть совсем недавно. И прошло совсем немного времени, ну, буквально 2 года, и рядом нашли еще одно захоронение, но там захоронение было несколько другого плана. Там в земле нашли целиком дракар, в котором лежало 33 человека убитых. Что характерно, ни тех, ни тех не сожгли. Вообще-то, конечно, для скандинавов это очень характерно, кремация, по следующей ингумации в ладье. Это потом должны насыпать обязательно холм сверху, но тут обряд был соблюден очень частично, то есть людей просто положили в ладью и зарыли, то есть сверху ни кургана, ничего, ни сожжения, то есть видно, что хоронили в каких-то экстремальных условиях. Исследование всего этого дало, конечно, замечательную дату – это между 700 и 750 годами. То есть до того момента, как викинги высадились на Линдисфарн, и вроде как начинается эпоха викингов, 793 год, это от 93 до 43 лет. Если мы имеем в виду набег на Дорсет 80-х годов, так это получается еще. Мы, конечно, поближе, но тем не менее, это все равно ни в коем случае не классическая эпоха викингов. Однако целый экипаж вооруженных людей оказался вот на этом берегу. Это скандинавы. Судя по набору вооружений, это практически не вызывает никаких сомнений. То есть викинги осваивали побережье Балтики, в том числе и вооруженным путем. Думаю, даже грабили, наверное, кого-то, скорее всего. Такое у меня есть подозрение устойчивое. Уже в первой половине 8-го, а может быть, даже в начале 8 века. Если мы имеем в виду вообще 700-й год, так это последний год, получается, 7 века, а не 8-го. То есть мы видим колонизационные, или даже не колонизационные, может быть, не колонизационные, может, грабительские, может, разведывательные усилия были направлены на противоположный конец Балтики уже в это время. То есть они в Восточной Европе начинают появляться активно в этот момент. Находка, конечно, очень интересная. Мы сейчас о ней подробно поговорим, потому что она, я уверен, большинству неизвестна. И она очень интересная и знаковая. Потому что в ладью, в дракар, данные мужчины положены не абы как. Во-первых, они все накрыты щитами. Во-вторых, они уложены в несколько рядов, буквально на одном конце этого корабля. То есть не по всему кораблю они раскиданы, а, я уж не помню, ну, допустим, это будет корма или нос, это же не определить. Они уложены в 3 ряда, то есть как будто они стоят в строю, причем у всех головы развернуты вправо, вот так вот, то есть как будто они равнение держат. И только сверху уложен один человек.
По сроку службы.
Да, он, судя по скелету, был там, слегка за 50, то есть из них самый старший, чрезвычайно здорового телосложения, высокий, мощный, даже, в общем, так даже по нынешним временам не маленький, он где-то под 1,80 м. По тем временам это был человек здоровенный. Вот его убили в бою, убили совершенно так целенаправленно, не случайно, потому что у него надрублена пятка, во-первых. Во-вторых, у него правая рука перерублена почти пополам, ну, то есть кости перерублены пополам в 2 местах, причем раны нанесены под одним углом, то есть, видимо, он уже лежал, потому что как по живому человеку, который шевелится и бегает, так 2 раза попасть точно, я не знаю. А вот если он уже лежит, то можно. Ну и в конце концов ему рубанули по шее очень сильно. И вот только так его смогли угомонить. Ровно за ним лежит совершенно другое тело. Там лежит мальчик. Ну, как мальчик, это по нашим временам, конечно, мальчик, да, это просто молодой мужчина лет 18-20, где-то так. Точнее не сказать. Молодой, гораздо мельче старшего товарища. Что интересно, у него сросшиеся шейные позвонки. Вот такое у него родовое заболевание. Первый позвонок прирос к черепу. Кстати, очень похоже на то заболевание, которое было у нашего Андрея Юрьевича Боголюбского.
Что за из этого следовало, что он башкой вертеть?
Ну, ему было трудно вертеть башкой. То есть, вот как мы вот так вот вертеть башкой, он не мог, конечно. Не так свободно. Ему приходилось, видимо, вот так вот корпусом поворачиваться и на всех со значением смотреть. Возможно, шея как-то была вперед подана. Вот как мы на реконструкции Герасимова и Боголюбского видим. Вот так вот шея вперед. И крайне неприятное лицо.
Что это вы, суки, тут затеяли?
Причем, что интересно, вместе со всеми похороненными была масса игральных фишек. Там вот их игра, типа помеси шахмат и ихнего этого японского го, когда нужно захватывать также территорию, но при этом там есть разные фигуры. Вот, например, там король, которого нужно загнать в угол, полностью блокировать, тогда у тебя игра будет выиграна. Так вот, в рот этого юноши была вложена фигура короля, что, видимо, был знатный человек. Судя по всему, потому что а кому бы еще бы стали такое вкладывать? Это чтобы валькирии не ошиблись, когда его утаскивать будут. Кто это именно такой? Ну, мало ли там потом непонятки будут, а тут, смотри, уже с пропиской. Вот, видимо.
Это оно у него внутри черепа осталось.
Оно у него ему закрыли зубы, и так череп спекся. У него прямо между зубов король. Игровой этот самый зажат. Учитывая, что он стоит сзади, ну, явно основного военного, прямо сзади, то можно, конечно, с большой долей вероятности, но не точно реконструировать это так, что это, значит, был военный вождь, дядька, а с ним молодой ярл, наследник какой-то, чего-то там непонятно, там, или, может, конунг молодой, короче, знатный человек, потому что, значит, как так оказалось, при этом он не спереди, потому что он не самый старший по воинскому, так сказать, сроку службы, а вот уважаемый покойник выше всех лежит, прикрывая спиной таким образом молодого коллегу. И вот так они вот так как в строю поставлены, положены в дракар, и вот так они как бы отбыли на тот свет. Как погибли почти все, понятно, их всех убили холодным оружием. Там есть замечательные совершенно раны, там один череп наполовину снесен, то ли мечом, то ли топором. Однозначно топором проломленные черепа, порубленные конечности, в общем, все как положено. Что характерно, там 33 покойника, а оружие больше, чем на 33 человека. Причем все с клинковым оружием. То есть они были по временам 8 века очень-очень богатые и серьезные ребята. Хотя там найдено всего лишь 5 мечей, то есть нормальных, каролингских, обоюдоострых мечей. Все остальные вооружены однорезвийными лангсаксами, то есть длинными тесаками. То есть мечевидная рукоять и однорезвийный длинный клинок. То есть нечто более дешевое. Но тем не менее, все-таки на каждого из них имелся предмет длинного клинкового оружия, однозначно говорит о том, что это профессиональная какая-то дружина, то есть там не было случайных людей, блин, это просто очень дорого. Плюс, если учесть то, что у них оружие было больше, чем надо, ну, это, конечно, не факт, что это составляло комплектацию дракара этого конкретного, может, им просто те, кто хранил, потом понакидали, бог его знает. Но тем не менее, что у каждого есть какой-то меч или тесак, копье и щит. Почти у всех есть щиты, с ними положены вместе. Что произошло, мы можем только гадать. То есть, конечно, первое, что приходит на ум, высадились, нарвались на местных и в полном составе огребли. После чего местные их, ну, проявив некое уважение, зарыли. Мне представляется возможным два других варианта. Первое, что этот дракар был далеко не один, их там было как минимум два, а то и три. Вот они приехали, местных одолели, но часть попала под раздачу. И вот всех попавших под раздачу победившая сторона закопала. Потому что если бы это были местные, они бы, конечно, могли бы из их уважения закопать, но все ценное было бы попячено.
Это во-первых. Во-вторых, совершенно непонятно, зачем пароход-то закапывать. Это ж сколько напрасного труда.
Ну, пароход.
Я мещу надо отрыть.
Пароход-то ясно, потому что местные же могли точно так же, как скандинавы, покойников бояться. Потому что пока он живой, его можно убить, а когда он будет покойник, что с ним делать, извините, пожалуйста.
Специальные антипокойницкие методы применять.
Вот. Поэтому лучше его задобрить. Вот они приехали на своем кораблике.
Я не знаю, что в корабле надо хоронить. Ну, а что его не отпихнуть, идите в жопу отсюда.
Вот тоже вариант, конечно. Нет, поэтому мне кажется, что это свои, конечно, хоронили.
Да.
Причем, учитывая, что они их еще разложили, их не абы как, в строго определенном воинском порядке. В такой вот этой стене щитов, в типичной северогерманской формации. Свои, конечно. С другой стороны, другой вариант может быть, который тоже мне представляется вполне возможным, что они там, на этом бережку, столкнулись точно такими же, как они, викингами, и, не поделив территорию, передрались. Одни вырезали других, ну и так как все-таки братки,
да,
так или иначе им вальгали потом все вместе, потом, через некоторое, причем очень недолгое время, поэтому их с полным уважением там и похоронили. Что интересно, в маленькой вот ладье там лежат люди очень простые, у них нет ни оружия, никакого там особого инвентаря, видимо, какие-то слуги были, угу, которые тоже попали под раздачу. То есть, видимо, замес был какой-то очень серьезный, что уж если слуг перебили, значит, дошли до какого-то обоза, тыла, и, в общем, была резня. Угу. Ну, опять же, и так, и эдак, и даже вариант с местными нельзя отметать, тоже вот такое тоже может быть, почему нет, мы не можем этого доказать. Вот такое захоронение есть. То есть, мы видим, что уже 8 век. И профессиональный, что важно, дружинный элемент проявляет живейший интерес к данной территории. То есть это значит, что это не случайный поход. То есть если есть настолько мощно вооруженная, очень богатая дружина, значит, они туда ездили, ездили неоднократно и, видимо, уже не первый раз по протоптанной дорожке являлись в Восточную Европу. Что нам это дает? На самом деле, сама находка, она просто интересная, но в общем контексте, конечно, она дает очень много нам. Почему? Потому что вот такого захоронения мы до сих пор не видели, да его и не могло быть в силу того, что в любом нормальном случае всех бы их похоронили отдельно, потому что они бы оказались на какой-то территории, условно контролируемые своими, или обратно бы их там в Швецию или Норвегию отвезли и там похоронили, такое же тоже может быть. Вот, или они бы просто пропали совсем, и мы бы никогда ни захоронение я, ни захоронение ни просто бы не увидели. Ну, их там утопили бы где-нибудь около бережка, и все. Какие проблемы. Дает это намного чего именно в общем контексте, потому что мы теперь наглядно видим, и это уже не гадательный факт, а именно факт, что есть массовое присутствие скандинавской воинской элиты в Восточной Европе. Да, конечно, это не Русь никакая, Саарима, там до Руси еще, в общем, довольно далеко, но тем не менее регион один и тот же. И чем же они занимались, эти люди? Ну, во-первых, да, воевали, мы это теперь точно знаем. Это, конечно, и так было понятно, но теперь есть то, что можно руками потрогать и в музее выставить, и книжку написать. Надеюсь, все-таки ее скоро напишут. У меня уж просто чешется. Нужно все это срочно прочитать. Что там, как с кораблем, какие заклепки, какие мечи, все, что было отреставрировано, следы ударов по скелету проследить с полным уважением, чтобы все было. Но пока вот нету, или, может, я просто не нашел. Но с другой стороны, времени не так много прошло, могли просто еще не сделать. Короче говоря, мы видим, что именно воинская аристократия оказывается на этой стороне Балтики. И воинская аристократия естественным образом, она не только воинская. Это мы знаем отлично, в том числе и по материалам собственным, древнерусским, потому что вся воинская аристократия у нас занималась помимо войны еще торговлей, ростовщичеством, короче говоря, вели бурную административную деятельность. Учитывая, что у нас огромное количество терминов, которые принесены скандинавами, которые отвечают именно за корабельное дело и за торговые отношения.
А в торговле-то какие?
Например, берковец, весовая мера, от бирки. Это вес из бирки, вот и все. Бирковский весовой стандарт, к примеру.
Я не слышал.
Не помню, сколько это по весу будет берковец, но можно посмотреть. Словом, имелся обмен культурный, и нет никаких оснований предполагать, что скандинавы так не делали, тем более, что мы видим, что делали.
Они со своими гирьками приезжали.
Да. Эти люди приезжали с оружием, привнося сюда передовую для Европы воинскую культуру пешего боя, привозили вооружение, которое для этого способствовало, вот, пожалуйста, круглые щиты большие, мечи, которых на нашей территории вообще неизвестно до этого времени, до массового проникновения скандинавов сюда. И что мы видим вслед за этим? Проходит совсем чуть-чуть времени, буквально от этого захоронения около 50 лет проходит. И в районе Старого Петергофа, примерно между 800-м, 805-м и, возможно, 825-м годом зарыт крупный, очень крупный клад монет. Нашли его случайно, при невыясненных теперь уже обстоятельствах, это потому что было самое начало войны, 1941 год, ну, просто что-то рыли там на Старом Петергофе, нашли монеты, но советские люди о них не припрятали, не сдали на черный рынок в силу отсутствия такового, а сдали в музей, и это все в эвакуацию уехало в ГИМ, там теперь хранится Государственный исторический музей в Москве. 82 монеты целые. В основном это или сасанидские иранские монеты, но основная масса – это африканская, североафриканская египетская чеканка. Есть и другие монеты, но основная масса вот такая. Самая молодая из них отчеканена в городе Балх в 804-805 году. Но по мусульманскому летоисчислению не очень понятно, какой конкретно год имеется в виду. То есть, учитывая, с каким запозданием могли монеты попадать в руки торговцев ли, грабителей ли, с какой скоростью они путешествовали, вот дается самая верхняя дата – 825 год. Но в любом случае это почти синхронно с тем, что я говорю, и имеет, несомненно, генетическую связь. Это значит, что к началу IX века на данной территории уже существовала, пускай не прямая транзитная, но однозначно меновая торговля, которая давала массовый материал даже африканских монет, даже. Чтобы не возникало сомнений, хозяева понаписали на монетах многого, то есть монета, по ней царапали какие-то знаки. Там, например, есть имя Убби скандинавское, вырезанное рунами. Есть, ну, не очень понятно, то ли имя, то ли это просто некое слово, граффити содержит слово гильдер, то есть ценный, драгоценный. Может быть, это имя было, может быть, это просто пометили, что монета ценная, не сомневайтесь. Я это вам удостоверяю. При этом есть, если не ошибаюсь, две монеты, которые вообще хазарскими рунами отмечены. Очень, кстати говоря, говорящая находка, очень говорящая. И одна монета, на которой по-гречески вырезано имя Захариос, то есть Захария. Вот. Но учитывая, где это оказалось, Старый Петергоф, это же Маркизова лужа, это же прямо вот выход в дельту Невы, это финальная точка всех путешественников по Балтике, включая и торговцев, и грабителей, и кого угодно. И наличие монет, помеченных скандинавскими рунами, нет сомнений, что это именно скандинавский клад. То, что там найдены африканские и иранские монеты, это понятно, потому что, в конце концов, это было конечной целью всех торговых операций, потому что им нужно было загнать что-то ценное, чтобы получить серебро, а серебро все происходило оттуда в массе своей. Но ведь есть же монеты, помеченные хазарскими рунами, тюркскими, а вовсе не иранскими, и вовсе тем более не египетские монеты, и это же очень говорящий факт, потому что значит, что на Волгу, может быть, повторяюсь, в это время еще не они сами, может быть, их некие агенты. О, естественно, чуть в первую очередь и славяне, которые с ними контактировали через многие звенья передачи, даже из хазарского каганата, и в том числе из хазарского каганата поставляли им серебро в обмен на что-то. Впрочем, я почти уверен, что, наверное, в это время-то уже сами скандинавы доходили до Каспия и доходили по будущему пути из варяг в греки по Днепру. Потому что вряд ли бы они на Каспии взяли откуда-то североафриканские монеты, повторюсь, которых основная масса. Это значит, что они были в Черном море. Просто не очень ясно, а что бы могли в этой многозвенной передаточной цепи предложить славяне, контрагентам с той стороны, славяне и чуть. Да, чуть могла предложить мех. Славяне могли этот мех перепродавать. Но насколько равновесным был бы такой обмен? А вот если бы была, ну, понятно, что у тебя с каждым звеном передачи этот мех будет стоить все дороже и дороже и дороже и дороже, а в конце его будет не продать. А если есть прямой транзитный путь, ты, получая, например, мех у чуди, какой-нибудь веси, мери, Ты сам доводишь ее до покупателя и всю прибыль забираешь себе. Что, собственно, всегда гораздо приятнее, чем работать с кучей посредников.
Да.
Но то, что вот сейчас мы сделали некое гадание на кофейной гуще, потому что объективных данных у нас про такое раннее время нет. Но факт остается фактом. Это серебро, в конце концов, попало в руки именно к скандинавам. Петерговский клад – это как раз вторая находка, о которой я хотел сказать, рэперная, важная, знаковая, которая представляет из себя целую географию торговых связей, которые существовали в это время в Восточной Европе. И, как мы понимаем, не только в Восточной Европе, вплоть до Африки и вплоть до Каспия. Он же не одинок, этот клад. В 18 веке на Васильевском, нашем дорогом острове, тоже обнаружили монетный клад. Но, правда, 18 век – это довольно давно и совсем не Советский Союз, поэтому от клада осталась ровно одна монета. Но она происходит примерно из того же времени, это конец 8-го, начало 9 века. То есть, конечно, можно гадать об основном составе данного клада, но сам факт, что есть такая монета, он говорящий, то есть какая-то средняя дата вырисовывается. И чтобы у нас не возникало никаких сомнений, существует клад в Старой Ладоге, который происходит из конца 8 века, это 1786 год, он так примерно датируется. То есть, что такое Старая Ладога? Старая Ладога – это место, которое по довольно точной дендродате, то есть сроку поруба деревьев, дает нам первое чисто скандинавское поселение на Руси, которое точно уверенно фиксируется. Это именно представительный город для своего времени. Очень серьезный торговый перекресток, один из серьезнейших, наверное, в данном регионе просто серьезнейший торговый перекресток, где сталкивались и славяне, и финно-угры, и, как мы видим, скандинавы. Как они там поселились? Это была фактория, практически без сомнений, потому что это судоремонтная мастерская. Это длинный дом, судоремонтная мастерская, и там найден клад очень узнаваемого шведского кузнечного инструмента. То есть они там основались надолго. То есть, если есть кузнечный инструмент, то есть, значит, они там собираются что-то чинить, лобать, поправлять. То есть это перевалочная база. Сюда приезжают люди, им нужно починить корабли, поставить их обратно на ход, почистить днище, поменять заклепки, починить оружие и поехать обратно с товаром. И прямо вот сразу же, прямо около Ладоги мы начинаем находить клад за кладом. Они разного состава, разного размера, но это вот где-то с 809 года начинают в окрестностях Ладоги появляться монетные клады, в первую очередь, конечно, восточного серебра. Есть и обратное движение, то есть франкское серебро, франкские монеты, но, тем не менее, основной поток серебра шел именно оттуда. Кое-что поставляла Византия в данные клады. Немного, но византийские монеты, безусловно, тоже есть, о них нельзя забывать. То есть, да, с Черного моря товарный поток тоже шел и на Черное море, значит, он тоже в обратную сторону двигался. И что интересно, об этом часто забывают, когда рассуждают об этой проклятой нормандской проблеме, которая, в общем, уже оскобину набила, и говорить о ней вообще не хочется, но к северо-западу Руси скандинавские поселенцы, скандинавские колонизаторы прибыли одновременно со славянами. Ну или, может быть, у кого-то была небольшая фора там лет в 25. Опять же, мы сейчас точно сказать не можем, но, короче говоря, это было синхронное движение. С одной стороны, славяне наконец дошли до конца ареала своего расселения, а скандинавы, наоборот, начали колонизационное движение из своих земель. И здесь они были почти одновременно с начала 8 века. Начало середины 8 века. Причем в некоторые места скандинавы доехали заметно раньше славян. Например, Муром, знаменитый древний город, где проживала, конечно, Мурома, то есть финно-угры, там скандинавские находки прослеживаются заметно раньше славянских. То есть где-то в 9 веке уже однозначно присутствует хорошее скандинавская прослойка, там даже оружие находят. скандинавская, а славяне там появляются только в X веке. То есть 30-50 лет позже однозначно совершенно. Ну, по крайней мере, исходя из тех данных, которые мы вот на сейчас имеем, и можем уверенно выстраивать какие-то выводы на этом основании. Словом, мы видим, как буквально у нас на глазах в начале, середине VIII века начинает образовываться дорюриковская Русь. Вот именно Русь в русском смысле слова, то есть Русь, которые тогда еще были никакой не Русью, а которые были тогда еще Роцман, которые потом то ли при посредстве финского языка, то ли непосредственно, как мы теперь знаем, благодаря труду Славы Кулешова из Эрмитажа, непосредственно из скандинавского перешло в русский, потому что, как выяснилось, Роцман отлично трансформируется в наше отечественное Русь без какого-либо посредства. Методы лингвистического пересчета не дают ни одной погрешности вообще, оно трансформируется идеально. Это один из немногих случаев вот такого примера. Когда настолько четко все ложится на лингвистику с одной стороны и на лингвистику с другой стороны. Ну, мы об этом уже говорили, я просто напомню, что мы слово «роцман» не могли выговорить вообще в это время, потому что там такое количество согласных подряд, что русский человек бы сказал: «О-о-о, что вы?» Что он сказал? Что это вообще было? Нет, у нас существовал четкий запрет закрытых слогов, мы не могли сказать много согласных подряд, у нас слово даже «Русь» не заканчивалось на мягкий знак, потому что никакого мягкого знака-то еще вообще не было в это время. Это период, который занимает время до падения редуцированных гласных, и слово «Русь» звучало как «Роуси», потому что «у» современное когда-то был диграф «оу», то есть «Роуси». И вот когда «Роуцман» к нам приехали и представили, что мы гребцы, «ман» был отброшен как нечто незначительное, но опять же, зачем такие сложности?
Никчёмное, да.
То, что в люди мы сами видим. А вот их качественное определение, то есть человек весла, гребец, это вот «ропц» мы превратили в «роу», и одна согласная должна была выпасть. Выпало «п», и остался «рос». Но так как если не будет гласного после согласного, слог будет закрытый, а мы не могли такого позволить себе в принципе, мы так не говорили, и поэтому получился «роуси». Вот, пожалуйста, напрямую из скандинавского в славянский. Упрощенно, конечно, я излагаю сейчас без разных формул лингвистического пересчета, я просто не умею. Я говорю то, что сделали умные люди до меня. Вот оно, пожалуйста. Это вот Русь, Роуси в узком смысле слова появляется у нас на постоянной основе к середине VIII века. В начале VIII века мы уже видим, как они, вот, пожалуйста, на Саарима вполне на регулярной основе начинают осваивать побережье, противоположное побережье Балтики. И мы сразу же видим следы хозяйственной деятельности, потому что, повторюсь, то, о чем мы рассуждали, когда еще, наверное, уже 2,5 месяца назад, когда начинали серию про эпоху викингов, что викинг – это обязательно еще и носитель некой культуры, то есть торговец, и обязательно хозяйственный элемент, то есть колонизатор. То есть он тот человек, который не просто приезжает воевать, но еще и подразумевает то, что он может тут остаться. Чем они и занимались в дорогу, как мы это видим на примере Исландии, Фарерских островов, Аркнейских островов, половины Англии, а потом и всей Англии и так далее. Я уж молчу про то, что там Сицилию с половиной Италии оттяпали, в конце концов. Но ведь на этом же дело не заканчивается, потому что до Рюрикова Русь, которая практически отсутствует в наших письменных памятниках, в первую очередь в повести временных лет, она не описана почти, там описано, что в 859 году варяги из-за моря стали взимать дань с славян, кривичей, чуди, мери и веси. Вот это описано. Потом написано, что их поставили на лыжи и стали володеть сами собой, после чего немедленно передрались. А потом уже известная история 862 года с призванием варягов, Напоминаю, даты в это время все условные. Это конец аналитической части повести временных лет и начало исторической, где все даты абсолютно реконструированы, причем реконструированы неправильно летописцем. Он очень серьезно ошибся. Поэтому ну, это некая вот такая вот условная дата, которую мы помним из ПВЛ. Это 802 год, призвание Рюрика, и вот Рюрик-то вроде как является родоначальником династии, и он, по мнению летописца, легитимный основатель, то есть то, о ком вообще имеет смысл рассуждать, а те-то, господи, тем более, смотрите, как нездорово получилось теми с предыдущими, они какую-то дань стали брать, что-то потом их бить пришлось, что-то не то, в общем. Но мы знаем о дорюриковой Руси далеко не только из ПВЛ. Мы знаем прекрасное сообщение Бертинских аналов, где вместе с посольством императора Византийской империи, точнее, правильно, Римской империи, Феофила II к двору Людовика в Ингельхайм на Рейне прибыли послы, и с посольством пришли люди, которые представились, что мы посланцы Хакана народа Рос. А император сопроводил их письмишком, что неплохо бы этих парней, которые Византии союзники, если, конечно, возможно, безопасно припроводить домой, потому что им из Византии обратно выезжать очень нездорово, потому что там живут злые люди, злые дикие народы, которые могут их убить, ограбить и всячески обидеть. Вот. Но, как мы помним, император Людовик-то рожи мерзкие опознал, и, предприняв расследование, выяснил, что это просто шведы. Однако...
Тот-то, я смотрю, хари гнусный.
Да, ну это же, в конце концов, это 838-839 год. В это время викинги терроризируют Франкскую империю со страшной силой. И поэтому, конечно, их Людовик опознал. Как он их мог не узнать? Эти рыжие белобрысые морды вот, с бегающими глазками. Повадка, речь, все узнал. Какого роса? Какого роса? Что вы это шведы? Да, предприняли расследование и выяснилось, да, это шведы. Что случилось дальше, мы не знаем, но есть некие предположения хорошие по этому поводу, которые так или иначе иллюстрируются материальными находками. Сейчас мы к ним как раз подойдем. Это свидетельство того, что уже был какой-то то ли государственное, то ли протогосударственное основание, то ли просто территория, находящаяся под контролем какого-то кагана росов. Ну, такие росы мы уже знаем. Это те самые скандинавы, которые представлялись где викингами, а там, где они не собирались сильно чудить, они представлялись гребцами. Потому что, повторюсь, и викинг – это не этноним, и гребец, естественно, тоже не этноним, как фотограф – не этноним, или, не знаю, стрелок – не этноним, или видеоблогер тоже нифига не этноним, но, тем не менее, они были объединены неким профессиональным признаком, по которому местным их было очень легко определить. Тут мы викинги, знаете, что это? А, мы сейчас покажем, что это такое. А тут, ну вот, смотрите, мы на лодке приплыли, мы гребцы, давайте торговать. То есть, какая-то территория под контролем некой власти уже была. Тут, конечно, дальше мы вступаем на очень зыбкое поле, потому что непонятно. Это были росы, которые находились ну, в условно-вассальной зависимости ну, напрямую от кагана, от хазарского кагана, кто еще мог называться каганом, то такое быть может, потому что, во-первых, мы даже из повести временных лет знаем, что именно в это время хазары подводят под дань полян, то есть будущих киевлян, и вообще все южнорусские племена. Да, скандинавы в это время подводят под дань северные племена. И есть известная, очень известная легенда из повести временных лет, что поляне были настолько лихие, что когда хазары сказали, что давайте нам дань, они сказали, что да легко, по два меча от костра, от дыма. Ну и хазары сказали, ух, ничего себе, испугались и сбежали, не стали с них брать дань. Правда, дальше сообщается, что отчёты как-то наши платят по вервице от дыма.
Странно.
Нет, ну понятно, что это имелось, это же записывалось-то когда? Это записывалось в 12 веке, это просто пересказывали некую реальность уже времен Святослава, который побил хазар вдребезги. А в более раннее время, ну кто бы их там мог побить? Ну о чем вы вообще рассказываете? То есть южно-русские земли уже были подведены плотно под хазарскую дань. Мы видим, как в нашей степи идет самое широкое проникновение хазарских культур. В первую очередь, конечно, это ну, не то чтобы она была строго хазарская, но и хазарская в том числе, салтово-маевская культура, которую где мы находим, Салтово – это Харьков вообще, это прямо город Харьков. Вот. И дальше мы воспринимаем их оружие, их костюм, их конскую упряжь, все подряд фактически, пояса, сумки их и венгров, конечно же. А под «мы» я имею в виду население данной территории, то есть там и славян, и скандинавов, и кого только, да, до Бирки доезжают, в конце концов, и до Хедебю хазарские вещи. Вещи даже не хазарские, а вещи хазарского круга, так правильнее сказать. Так вот, в это время происходит еще одна хорошо датированная объективная вещь, то есть строится крепость Аркел, которую строят византийцы по заказу хазар. И Саркел, так он куда? Он выдвинут прямо в Южную Русь. Это та крепость, которая контролировала взимание этой дани, так другой просто не было. И это та самая крепость, которую потом вынужден был брать Святослав, когда он заявил права на всю эту территорию. Олег не мог этого сделать, но Святослав вот уже осилил. Но это речь гораздо более поздняя, а это же 9 век, Саркел в это время на пике могущества, это мощная крепость, которая находится на той территории, которая будет взимать дань с Южной Руси. И в самом деле скандинавский элемент, который переселился с севера на юг, мог вполне принять зависимость от таких уважаемых людей, как хазары, а собственно почему нет? Более того, в дальнейшем мы видим интереснейшее сотрудничество русов и хазар, потому что хазары, как мы знаем, имели серьезные проблемы с мусульманским окружением на юго-востоке, потому что они-то исповедовали иудаизм, а это был очень важный маркер свой-чужой. То есть понятно, что воевали с ними мусульманские страны не потому, что они иудеи, а потому что у них есть что забрать. Но здесь нужно было объяснить как-то по-приличному, почему мы с вами воюем. Вот американцы сейчас тоже не говорят, что мы просто хотим у вас все забрать, мы вам демократию несем.
Да.
А эти свет ислама.
Угу.
Нет, ну а эти свет иудаизма очень, очень даже, пожалуйста. Почему вы думаете, что наш свет хуже? Ну и чтобы иудейский свет казался мусульманам не сильно хуже, они просто пропускали через свою территорию скандинавов, чтобы они грабили Каспийское побережье. Потому что мимо хазар на Каспий попасть было нельзя. Однако мы видим эти чудовищные набеги, как набег на Берда, например, там, когда местное население аж это попало в исторические хроники. И даже более того, синхронно с набегом на Берда мы видим потом оседание массированного присутствия серебра того из халифата. То есть он сразу хлынуло на восток, прошу прощения, на север и на северо-запад. И опять же дошло до Скандинавию, немедленно, просто тут же. То есть, вот, пожалуйста, сотрудничество. То есть, да, какие-то скандинавы могли вот самым прямым путем, не придумывая никаких лишних сущностей, находиться просто под контролем хазар, живя на территории будущей Южной Руси, обеспечивая себе, во-первых, транзит на Волгу, как торговый, так и военный, во-вторых, обеспечивая поступление на ту же самую, на тот же самый Каспий рабов, потому что славянскими рабами они торговали массированно, об этом мы знаем из арабских источников, арабоязычных источников. С одной стороны, с другой стороны, у них был открыт путь на Черное море, где они могли торговать с византийцами, а в это время они находятся в самых добрых отношениях с византийцами, то есть никакой войны в это время еще нету, набеги будут позже. Это во-первых. Второй вариант. Он тоже вполне возможный, мы просто не можем точно доказать, что это было не так, что самый страшный зверь на данной поляне, самый большой медведь – это был хазарский каган. И если ты собирался утвердить где-то свою власть, тебе нужно было как минимум назваться кем-то не хуже. И вот те скандинавы, которые начинают массированное присутствие не на юге, а на севере Руси, они представляются вовне, как представители кагана росов, который тоже, между прочим, каган, не хуже каких-то там хазар, но таким образом в другом территориальном представлении. То есть есть северный каганат, есть южный хазарский каганат. В принципе, почему нет? То есть, туда, ну, сразу, конечно, нужно отмести немедленно идею о глубоком южном проникновении уже в начале 9 века скандинавского элемента в сторону Черного моря и в сторону Каспия. Вот бог его знает, там пока массированных находок нет, поэтому, с одной стороны, да, зачем придумывать лишние сущности, просто это были подданные хазарского каганата, а с другой стороны, нет, есть замечательный вариант, что это они просто переняли некое политическое заявление, то есть титул каган – это политическое заявление для данной территории. Учитывая, что в это-то время, так уж, пожалуйста, с середины 8 века, скандинавы жили здесь, это именно колонизаторы, это не люди, которые приехали в гости. Хотя, конечно, и в гости-то приезжали совершенно железно, по родственным связям. Нет, это люди, которые здесь жили на постоянной основе. Если посмотреть, сколько прошло времени с середины 8 века до 40-х годов 9 века, сколько получается, блин, 90 лет.
Угу.
Это, считай, три поколения. Они уж три поколения здесь живут. Это причем только то, что мы точно знаем. Они, возможно, и раньше были, бог его знает, мы не можем об этом достоверно судить. Они живут, они торгуют, однозначно совершенно масса кладов, и мы видим, как самое главное место оседания клада в Европе – это Готланд, как там появляется арабское серебро в это же время, ну, чуть-чуть позже, конечно, с неким отставанием. То есть вот она, это самая гипотетическая дорюриковская Русь. Почему я говорю гипотетическая? Потому что я же вот только что показал, мы не знаем, где конкретно она локализовалась. Но это однозначно скандинавы, это однозначно викинги, которые занимались тем, что они поставляли, точнее, даже не так, не поставляли, а обеспечивали транзит серебра в одну сторону и поток товара в другую сторону, аккумулируя в себе как наиболее активное и, что самое важное, лучше всех в данном регионе военные силы, обеспеченная часть населения. Потому что мы видим еще в XI веке, как наши князья спокойно совершенно призывают скандинавов. Все раз за разом они все призывают и призывают скандинавов на помощь в качестве наемников ли, возможно, по родственным связям. То есть они не отказывают в помощи, они приезжают, охотно воюют и охотно селятся. Некоторые из них, правда, покидают наши пенаты, как это сделал. Ну, в общем, зря для себя Харальд Хардрада мог бы остаться и жить дальше,
да.
Как это сделал Олаф Трюгвасон, как это сделал Эдуард Изгнанник вообще из Англии. Почему мы еще можем говорить о присутствии именно скандинавов на нашей территории и никого другого? То есть это не палапские славяне, это не какие-то абодриты, это не лютичи, это не какие-то там кельты, про которых Аполлон Григорьевич Кузьмин нам рассказывал, которые непонятно как оказались на Руси. Когда уже кельты-то, в общем, как таковые все пропали. Нет, это именно скандинавы, потому что есть же и обратный поток. Эти потоки были синфазны, то есть поток товаров с востока и юга на запад и обратно. И мы видим, пожалуйста, как только скандинавы начинают при Альфреде Великом взимать дангельд, у нас на Руси немедленно появляется англосаксонская монета. Прошло, наверное, лет 5, когда нас доехала эта часть дангельда. То есть и наши, во-первых, с нашей территории могли кататься туда, в Англию, к друзьям.
Угу.
И, естественно, шла постоянная торговля. И, повторюсь, этот поток был двусторонним, синфазным, потому что Бирка, как таковая в Швеции, знаменитый торговый центр, торгово-ремесленный и культурный центр, он поднимается в первую очередь как конечная точка, ну, по крайней мере, важная перевалочная точка, некий хаб, где заканчивался Великий Волжский путь, потому что именно в Бирку массированно шли волжские товары, мы это опять же знаем по археологии. И мы видим, как кончилась Бирка, кстати говоря, забегая вперед. Но это непосредственно не касается нашего разговора, мы все-таки говорим о несколько другом периоде, но когда Святослав уничтожил хазарский каганат фактически, ну, конечно, не уничтожил, он дожил до XI века замечательно, но подвинул его с берегов Волги как самостоятельную политическую единицу и перекрыл Волжский путь, Бирка захерела и исчезла. То есть это вот эти самые скандинавы, которые поднялись на волжской торговле, они же сами ее и, ну, конечно, не сами, но их родственники, не разобравшись, ее же и прибили.
Мощно.
Полностью переведя товары на путь из варяг в греки. Вот, а путь из варяг в греки, видимо, в первую очередь, по крайней мере, в более позднее время имел контрагентом в Данию, Хедебю и так далее. То есть не Бирку. Бирка хереет и довольно быстро прекращает свое существование, как только закончился вообще поток по Волге. И товары были переведены в основном на Днепр. Это, конечно, опять же, невозможно сказать, что это было именно так и только так, но одна из причин однозначно здесь кроется. Забежали вперед. Если вернуться назад, то вот мы видим некое материальное, важное материальное свидетельство, которое мы имеем. Это, конечно, не документ, не билет на Люфтганзу, не торговый чек, не, в конце концов, паспорт, который выписал король франков Людовик, но вот знаменитый 47-й курган Гнёздова. Это Смоленск, кто не знает, тот самый, который у нас сейчас активно разоряют всякие подонки, мародеры и грабители, а также люди, людям, которым просто наплевать, и они там строят какую-то свою херню прямо поверх исторических памятников, но сейчас не будем об этом. Короче говоря, знаменитый Гнёздовский курган номер 47. Там, ну, не очень точная датировка, прямо скажем, но это где-то так середина 9 века, 40-е, 50-е годы, вот точнее вряд ли получится сказать. Ну, по крайней мере, я сейчас не готов положить руку на плаху за это. Ну, в любом случае, это один из ранних курганов, это вот, да, где-то около середины 9 века, и там представлен очень богатый инвентарь захоронения. То есть для данной территории, для 9 века, там прям какой-то лежал мужчина весьма представительный. И данный богатый инвентарь невозможно фактически списать на добычу удачливого викинга, потому что перед нами там лежит не викинг, там лежит натуральный европейский рыцарь, ну, ранний, конечно, рыцарь того времени, то есть он просто полностью одет во франкское, по крайней мере, у него шпоры, классические европейские того времени, у него нормальный европейский рейнский меч, причем не в скандинавском исполнении, а в нормальном европейском исполнении. Скандинавы, конечно, не такие использовали, но когда оно все вместе складывается, мы видим, что этот человек как минимум бывал в королевстве франков. И если мы вспомним, когда послы этого Хакана Россов стартовали из Ингельхайма, и как они могли прибыть, они доехали до Балтийского побережья и там на лодочках вернулись домой, до будущего Ленинграда, по Неве, в Ладогу, потом по Волокам, и дальше доехали до будущего Смоленска. Тут мы видим, что вот, вот этот человек мог приехать с посольством вместе, доехать до дома и там умереть, буквально там через несколько лет, он в возрасте был серьезным, получив, купив, выменив, украв что-то при королевском дворе в Ингельхайме. Это, конечно, я повторюсь, момент гадательный, но связь с франками, вот тут однозначно, повторюсь, так награбить было нельзя, потому что так можно только в подарок получить, потому что викинг же, он же не знает, как это все носить-то. Ну, он украл здесь шпоры, тут меч, там меч продал, поменял на какую-нибудь там саблю, два топора, ну и в итоге у него там хазарская шапка, романский меч, там какие-нибудь шпоры, плетка тюхонская, вот он весь такой прекрасный лежит, и вот такой молот Тора.
В стиле микс.
Да. Ей же, в общем, было плевать совершенно. Главное, что оно красиво, приятно и работает. Ее греет сердце. А тут нет, тут ему выдали сразу много подарков. Ну, или он это купил как-то в одном месте, в конце концов, это же невозможно предсказать. И вот он приехал уже готовенький, вот такой. То есть у него были конкретные плотные связи с франками в том числе. То есть, вот такая интересная история получается. Не я, конечно, придумал, но тем не менее. Красивая гипотеза, что вот именно это и есть один из тех послов. Повторюсь, это, конечно, даже натяжкой не называть, это сказка просто, но сказка, которая, опять же, заставляет как-то оживать страницы абсолютно немой истории, ну или почти немой истории. Что интересно, когда Олег приезжает грабить Византию, и заодно приколотить свой щит на врата Цареграда. После этого подписывается мирный договор, где грекам сообщают буквально в заглавии договора, что мы от рода русского – Карл, Фрелов, Актеву, Рулов, ну и так далее, и так далее. Вот все эти скандинавские имена. Но это же формула буквально та же, которую нам на латыни донесли бертинские аналы, потому что они же говорят королю франков, что мы от, фактически, ну, конечно, не от рода, но мы от того-то, того-то, и тоже русского. Формула почти симметричная. То есть это, конечно, сложно выдать за некий самостоятельный атрибут суверенной власти, но что-то в этом есть. Вот этот вопрос можно поставить, на самом деле он еще ждет своего обобщающего исследования, то есть формула представления на международной арене. То есть они представляются русскими уже, русами, россами, представляются франком, видимо, они также представились византийцам, раз они ничего не прочухали. И точно так же они представляются византийцам уже при походе Олега в X веке. Буквально одинаковой, почти симметричной формулой.
Захват широкий, куда только жизнь не занесла.
Да. То есть, таким образом формируется первая Русь. Это такая полуграбительская, потому что, повторюсь, они у нас тоже грабили. Я очень сильно сомневаюсь, что всех этих словен, кривичей, чудь, мерю и весь, вот эти вот летописные варяги 859 года подвели под дань мирным способом. Конечно, кого-то наверняка и мирным, но не было никакого единого центра ни у словен, ни у мери, ни у веси, ни у чуди, ни у кривичей. То есть не было какой-то страны словен, у которых был правитель, с которым можно было договориться или его покорить. Это были различные племена и даже, возможно, еще рода. И вот один захотел покориться, а другой нет, то есть его пришлось бы бить. И, видимо, с этим-то связано как раз то, что пошел обратный эффект, обратная реакция. То есть скандинавов начали выкидывать отсюда. Причем кто их выкидывал? Выкидывали их, конечно, естественно, местные недовольные, оборзевшими, так сказать, соседями. Ну так там же на постоянной основе же жили и скандинавы тоже. Их и скандинавы-то местные точно так же выкидывали. То есть это получается военно-торговое образование, такая вот, наверное, Ост-Индская компания в своем раннем выражении, которая расположилась на территории от Старой Ладоги на первых порах до Гнёздова. И потом уже в последующее время с приходом Рюрика и его друзей раздвинули свои границы дальше, до Киева, а потом дальше до Черного моря, до Тмутаракани, которые, собственно говоря, основали. В конце концов, захватили часть хазарского каганата, разрушили Саркел, не захватили себе, а именно его просто уничтожили, потому что, ну, что-то как-то там показалось, видимо, не очень в этих степях жить. Разрушили Белую Вежу и вернулись обратно в свои пределы. Но с появлением Рюрика, конечно, опять же, это легендарно-былинная личность наподобие Рагнара Лодброка. Мы не знаем точно ни когда он жил, ни точно как его звали, ни откуда вообще он происходит. Есть только некоторые, ну, правда, довольно основательные предположения, кто он такой, Хрёрик Ютландский, он же Фрисландский. С появлением Рюрика все, конечно, приобретает несколько иные черты. Но и Рюрик-то появляется когда? Рюрик появляется во время окончания дисперсного хаотического насилия, когда викинги перестают быть вот этой вот злобной, дезорганизованной, смертельно опасной силой, которая просто по нескольку, там, по нескольку кораблей, может быть, по нескольку десятков кораблей, может, по одному кораблю плавают где хотят, грабят кого хотят и делают буквально что хотят. Вот как только мы видим начало мощного поступления арабского серебра, чуть менее мощного, но все равно весьма представительное поступление английского серебра, поступление добычи из королевства франков, поступление добычи и, в первую очередь, торговой прибыли с территории будущей Руси, естественно, это богатство не может рассеиваться равномерно, оно концентрируется в чьих-то руках. неизбежно. И из маленьких отрядов морских конунгов получаются, в общем, очень серьезные армии, потому что то, что высадилось в Восточной Англии во времена буквально непосредственно перед Альфредом Великим, называлось Великой Армией, потому что там были 9 конунгов и 20 ярлов, вот такое было объединение. Вот, там что-то называют какую-то безумную цифру, что там тут 60 тысяч человек, но это, конечно, мы не будем на такое вестись ни в коем случае, нам это не к лицу, но понятно, что англичане обалдели. То есть народу приплыло в самом деле настолько много, что было вообще непонятно, что с ними делать. Они в итоге просто половину Англии ровно посередине, вот от Нортумбрии до Восточной Англии забрали себе. И Альфреду Великому, собственно, почему его называют Великим, пришлось это признать и как-то легитимизировать их присутствие, чтобы они просто всех не перерезали. Лучше деньгами. И вот это время, когда хаотическое насилие уступает время планомерному насилию. И вот тут-то дорожка, протоптанная старшими родственниками, то есть теми, которые находились на нашей территории куда раньше, то есть то, вот буквально в основании чего лежат кости тех 33-40 викингов, которые закопаны в Сарима, вот на эту дорожку вступили уже совсем другие силы. Другого размера, по-другому организованы и с другими целями. Но это были другие цели общеевропейского масштаба, а при этом они полностью совпадали с теми целями, которые они преследовали уже давным-давно, уже с середины 8 века на территории Руси – цели постоянной колонизации. Взять у нас что-то было невозможно, у нас очень бедная земля, взять нас почти нечего, но находясь на данной территории, можно было заниматься великолепной совершенно европейского значения, стратегического значения транзитной торговли, чем, собственно говоря, они и занялись. И уже не в качестве то ли наемного отряда или вассального отряда у хазарского кагана, то ли какой-то независимой Ост-Индской компании, которая, условно, Ост-Индская компания, которая располагалась вот где-то около Ладоги, имея фактории около Ладоги, Рюрикова городища, Гнёздова, а в качестве постоянно расширяющейся предельно экспансивной страны. Естественно, нам скажут, а что тут скандинавы, что славяне, вообще ни при как, что ли? Извините, пожалуйста, славяне – это экономический базис, который вообще все это сделали возможным. То есть без них не было бы просто ничего. Славяне, и мы не будем забывать, финно-угры, потому что они, видимо, долгое время играли как минимум равнозначную со славянами роль, а учитывая, что их было 3 племени против 2, скорее всего, доминировали в союзе именно финно-угры некоторое время. До тех пор, пока новоприбывший агрессивный экспансионистский элемент не включил еще кучу славян на юге. Тогда, конечно, славян стало сразу гораздо больше, незамедлительно. Но вот Северный Союз изначально, это, видимо, все-таки был в первую очередь финно-угорский, призывали скандинавов в первую очередь финно-угры, а не славяне. Так вот, эта страна была построена фактически на насилии. То есть я не говорю, что они местных завоевывали, хотя и завоевывали тоже, что мы знаем точно из повести временных лет, Олег не только миром присоединял к себе города, но и физическим насилием или угрозой такового, что тоже, в общем, действует. Я имею в виду, говоря то, что государство было построено на насилии, потому что оно свое насилие противопоставляло окружающим, в первую очередь хазарам, потому что южно-русские земли у хазар мы просто вырвали. То есть Олег, это опять же отражено в повести временных лет, Олег пришел и спросил, кому дань платите, а они сказали, северяне, Радимичи, сказали, что хазарам, он говорит, теперь будете платить мне. Я сильно сомневаюсь, что хазары этому очень обрадовались, такого не бывает. В конце концов, это насилие, обращенное против Византии, против Черного моря, это насилие, с которым потом пришлось столкнуться родственникам прямым полян полякам, точнее, они наоборот к нам пришли, а мы их-то обратно подвыперли. То есть, это да, это то, что защищало свою территорию и распространялось вовне. Это то, что постоянно торговало. То есть мы обеспечивали гигантский транзит по пути из варяг в греки. Повторюсь, даже бирка, великая бирка загнулась, когда к ним перестали поступать хазарские товары. Это все сделали наши люди. Скандинавы здесь были только точкой кристаллизации суммы насилия, потому что этих дружин скандинавских в это время было очень немного. Сколько с собой мог привезти Рюрик? Если он привел сюда кораблей 40, я просто безумно удивлюсь, буду стоя аплодировать, сниму шляпу, потому что такое 40 человек? Это 1640 кораблей, 1600 человек. Вот они примерно на 3-миллионную массу местного населения, они что они вообще из себя представляли? Где их видно-то вообще? Только в богатейших захоронениях. И мы, да, мы не видим богатых славянских захоронений, которые были бы чисто славянские. Вот где богатые захоронения абодритов, палапских славян, руян, их тут нет. Есть следы иногда какой-то керамики, каких-то предметов, которые сюда попадали, понятно, по торговле. Понятно, может быть, кого-то грабили, может, кто-то в гости приезжал. Но это просто рядовой культурный обед. Здесь нету элиты другой, кроме скандинавской, по крайней мере, сначала. И вот эта элита, да, она обеспечила точку кристаллизации суммы насилия и самый активный класс общества, который мог натурально за свою жизнь, что вообще было недоступно для средневекового человека в среднем, увидеть Багдад, увидеть Берда, увидеть Константинополь, и, может быть, не по одному разу, смотаться к друзьям в Бирку и Хедебю, то есть побывать в Швеции и в Дании, потом съездить в Англию, пограбить и вернуться обратно в Новгород. Вот кто такой еще мог себе позволить?
На широкую ногу.
Земледелец такого позволить себе не может. Такое может позволить себе только воинская элита. Так как у нас вся воинская элита переходит на скандинавский образец ведения боя пешего, то есть круглыми щитами, с мечами, давайте догадаемся, чья это была элита. Выбор-то крайне невелик. И окончанием этой истории, таким двухактным, стал, конечно, переход этой элиты полностью на и местный язык, и местные обычаи, и местную обрядность. Потому что уже послы Олега клянутся Перуном. Это договор, который был записан на бумаге. Его просто автор повести временных лет или, возможно, предыдущих изводов списал. Это настоящий международный договор. Клянутся они не Тором, не Одином, клянутся они Перуном. Значит, они представляли из себя уже местных жителей. Угу. Скандинавы, как мы видим, проповедовали так последовательный генотеизм. То есть они молились тем богам, которые работали на данной территории, не выдумывая, не принося сюда какого-то агрессивного собственного религиозного начала. То есть, да, сам он носил молоточек Тора, носил с собой навершие с головой Одина, то есть, ну, знаете, а вдруг домой придется ехать?
Да.
А тебя спросят, ты что тут себе делал?
Где Аксельбанд?
Да, и накажут.
Да.
Но если они живут на этой территории, они будут, понятно, клясться Перуном, это нормально. То есть, это нормальный генотеизм. А вслед за этим мы наблюдаем, как они переодеваются в местное. Массово. Потому что середина X века, курган Черная могила или курган Гульбище, середина, вторая половина X, начало XI века, это все сплошь люди, одетые вообще никак не в скандинава, мягко говоря, это высокие сфероконические шлемы золочёные хазарского облика, это степные стремена, нагайки, которыми управляют лошадьми, плетки. Да, мечи остаются. Мечи остаются. И что мы видим в Черной могиле? Вот мы видим натурального хазарина, который там валяется, со скандинавским мечом. Ну, с каролинским мечом, он, конечно, не точно скандинавский. С тульим рогом, окованным серебром, и у него там голова Одина присутствует. То есть с собой на тот свет он взял того бога, к которому он собирался.
Угу.
То есть Перун Перуном, но может одет как-то уже не так, как все, но это скандинавский обряд захоронения, по крайней мере, с несомненными генетическими скандинавскими следами, и поехал-то он с пропуском к Одину, не куда-то. В это же время у нас исчезают, надолго исчезают скандинавские имена княжеские. Вот у нас, пожалуйста, только что у нас был Ингвар и Хельга, его жена, а сынок-то уже Святослав. То есть он уже полностью местный, славяноязычный, хотя, конечно, сохраняет генетическую связь, культурную связь со скандинавами, но при этом, да, у него воевода его Свинельд, он скандинав. Сам-то он уже Святослав. Хотя, конечно, звучало не так, Свендуслейв, и есть серьезнейшие подозрения, что это двойное имя, с одной стороны скандинавское, с другой стороны славянское. Ну, бог его знает, в любом случае это уже был местный. Одетый как местный, говорящий как местный, пропострижен, бог его знает, потому что это же, скорее всего, имеется в виду нормандская прическа. Вот это вот то самое, что изображено на ковре из Байо, когда бритый затылок и клок волос вот так вот. Что, собственно, нам описывает Лев Дьякон, описывая Святослава, то, что ему чуб рисуют, господи, а почему не то, что на ковре из Байо, как это можно еще трактовать? Вот так тоже можно. Вот. Вот таким образом в два акта они превращаются в совершенно местных и растворяются здесь полностью. Когда нам разнообразные деятели типа Толи Клёсова и другие неучи в истории говорят, что а где следы скандинавских этих самых генов здесь? Во-первых, они есть, следы скандинавских генов, но, с другой стороны, как их могло быть много? Ну вот как просто их могло быть, блин, много, этих скандинавских генов, когда их тут даже 1% не добиралось от местного населения? Наверное, их будет мало, и, естественно, их будет трудно найти. Вот, ну а кристаллизация уже общерусская в широком смысле слова, то есть как слияние этих роцманов-гребцов, славян и финно-угров вместе, слияние этой воинской элиты сразу же отражается у нас в письменных источниках немедленно, потому что как только дружина пересаживается на коней и кристаллизуется сама в себе, мы все видим, что славянинты, финты, скандинавты, если ты уже не в воинской элите, ты туда уже никогда, скорее всего, не попадешь. Теперь ты зависимое население, и за твое убийство вира такая же, как за угон коня.
Хорошо получилось.
Вот. Так начинается уже именно строго русская история. Это времена от Владимира до Ярослава Мудрого, и это уже, конечно, к, собственно, викингам никакого отношения не имеет. Но начало-то было положено вот в этом гигантском движении, с одной стороны, скандинавов, которые представляли из себя военно-торговую, очень небольшой военно-торговый элемент, и гигантского движения славян им навстречу. Повторюсь, это был сначала синфазный поток народов, а потом синфазный поток товаров, который и вообще родил Русь и превратил Восточную Европу в то, что мы знаем в истории. Вот, собственно, все, что хотел сказать.
Глубоко. Ну, на этом завершили.
Да? На этом, да, в основном завершили. С чего начали, туда и пришли.
Про милых наших
усилий. Да.
Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Про что еще?
Я.
Что у тебя?
Я терзаюсь. Потому что, с одной стороны, мои друзья, которые занимаются Нормандией, требуют про Нормандию крестовые походы, а другие, не менее милые моему сердцу люди, требуют, чтобы мы уже наконец продолжили про религиозные войны и рассказали, наконец, про настоящие религиозные войны против альбегойской ереси и катаров.
Это важный момент.
Конечно, важный, как-то все…
Мочи всех, Господь своих опознает, это наше любимое, да. А это долго про катаров?
Так как я пока не знаю, что конкретно я собираюсь рассказывать, потому что третий просит вообще про войну Алой Белой Розы.
Может, ты хочешь его зарезать?
Да.
Может, ты хочешь его задушить? Да. Может, ты хочешь сжечь его живьем? Я не знаю.
Вот я не знаю пока про что говорить, я поэтому не знаю, сколько именно буду говорить. Надо мощно подумать.
Ну, ждем.
Да. Да.
Еще раз. Да, на сегодня все.